Глава третья. Джельсомина знакомится случайно с кошкой несколько необычайной. Первое, что увидел Джельсомина, попав в эту незнакомую страну, была серебряная монета. Она блестела на земле около тротуара, у всех на виду. «Странно, что никто ее не подобрал», — подумал Джельсомина. «От меня-то она уже наверняка не уйдет. У меня было немного денег, но они еще вчера вечером кончились. Сегодня у меня во рту и маковой росинки не было. Но сначала я узнаю, не потерял ли ее кто-нибудь из прохожих». Он подошел к кучке людей, которые, шушукаясь между собой, наблюдали за ним и показал им монету.
«Сеньоры, не обронил ли кто-нибудь из вас эту монету?»
— шепотом спросил он, чтобы не напугать их своим голосом.
«Убирайся прочь!» — ответили ему. «Да пореже показывай эту монету, если не хочешь нажить себе беды!»
«Извините меня, пожалуйста!» — пробормотал растерявшись Джельсомина и направился к магазину, вывеска которого заманчиво гласила «Продовольственные и другие товары». На витрине вместо ветчины и банок с вареньем красовались груды тетрадей, коробки с красками и стояли пузырьки с чернилами. «Это, наверное, и есть другие товары», — сказал Джельсомина и доверчиво вошел в магазин.
«Добрый вечер!» — любезно приветствовал его владелец магазина.
«По правде говоря, — подумал Джельсомина, — я не слышал, чтобы пробило даже полдень. Впрочем, ничего на это обращать внимания». И, как обычно, почти шепотом, который все еще слишком громко звучал для нормального уха, он спросил.
«Не могу ли я купить хлеба?»
«Пожалуйста, дорогой сеньор. Сколько бы вы хотели? Один пузырек или два? Красного или черного?»
«Только не черного», — ответил Джельсомина. «А что, вы действительно продаете хлеб в пузырьках?» Владелец магазина расхохотался.
«А как же вы хотите, чтобы мы его продавали? Разве в вашей стране хлеб режут на куски? Нет, вы только посмотрите, какой хороший у нас хлеб!»
И говоря это, он показал на полку, где пузырьки с чернилами самых различных цветов стояли в ряд ровнее, чем солдаты в строю. Кстати, во всем магазине и следа не было чего-нибудь съестного. Ни корки сыра, ни яблочной кожуры. «Не сошел ли он с ума?» — подумал Джельсомина. «Пожалуй, лучше ему не перечить».
«Действительно, хлеб чудесный», — согласился Джельсомина и показал на пузырек с красными чернилами, желая услышать, что же ему ответит владелец магазина.
«Неужели?» — сказал тот, весь просияв от такой похвалы. «Да это самый лучший зеленый хлеб, который когда-либо был в продаже».
«Зеленый?»
«Ну, конечно! Извините, может быть, вы плохо видите?»
Джельсомина был уверен, что перед ним пузырек с красными чернилами. Он уже собирался найти какой-нибудь предлог, чтобы убраться по добру, по здорову и пойти на поиски более разумного владельца магазина, как вдруг его осенила мысль.
«Послушайте», — сказал Джельсомина, — «я лучше зайду попозже купить хлеба, а пока что укажите мне магазин, где продаются чернила высшего качества».
«Конечно», — ответил владелец магазина со своей постоянной любезной улыбкой на лице. «Посмотрите, вот напротив самый известный в городе магазин канцелярских принадлежностей».
На витрине магазина напротив были аппетитно разложены хлебы различных сортов, торты и пирожные, и макароны, и горы сыра, висели колбасы и сосиски. «Я так и думал», — решил Джельсомина. Владелец магазина рехнулся и называет хлеб чернилами, а чернила хлебом. В том, пожалуй, дело будет вернее. Он вошел в магазин напротив и попросил полкило хлеба.
«Хлеба?» — услужливо переспросил продавец. «Видите ли, вы ошиблись. Хлеб продается напротив. Мы торгуем только канцелярскими принадлежностями.
И он с гордостью широким жестом руки обвел все обилие вкусных вещей.
«Теперь я понял», — решил про себя Джельсамина. «В этой стране нужно говорить шиворот на выворот. Если ты назовешь хлеб хлебом, то тебя не поймут».
«Дайте мне полкило чернил», — сказал он продавцу.
Тот отвесил ему полкило хлеба и, завернув по всем правилам в бумагу, подал.
«Мне хотелось бы также немного вот этого», — добавил Джельсамина и показал на круг сыра, не рискуя назвать его.
«Немного ластика?» — спросил продавец.
«Сию минуту, сеньор».
Он отрезал добрый кусок сыра, свешал и завернул в бумагу. Джельсамина облегченно вздохнул и бросил на прилавок только что найденную им серебряную монету. Продавец нагнулся, разглядывая ее несколько минут, подбросил раза два над прилавком, чтобы послушать, как она звенит. Потом принялся рассматривать ее через увеличительное стекло и даже попробовал на зуб. Наконец он недовольно вернул ее Джельсамина и холодно заметил.
«К сожалению, молодой человек, ваша монета настоящая».
«Тем лучше», — доверчиво улыбнулся Джельсамина.
«Как бы не так. Повторяю вам, что эта монета настоящая, и я не могу ее принять. Идите своей дорогой. И вообще, будьте довольны, молодой человек, что у меня сейчас нет желания выйти на улицу и позвать полицейского.
Разве вы не знаете, что ждет тех, кто пускает в оборот настоящие деньги? Тюрьма!»
«Ну, я...»
«А вы не повышайте голос.
Я не глухой».
«Ступайте, ступайте! И возвращайтесь с фальшивой монетой, тогда товары получите. Глядите, я даже не разворачиваю пакеты. Они будут лежать для вас здесь, в стороне, ладно? Спокойной ночи».
Джельсамина засунул в рот кулак, чтобы не закричать. И пока он шел от прилавка к двери, между ним и его голосом произошел такой разговор. Голос.
«Хочешь... Я воскликну «А!» и у него разлетится вдребезги вся витрина.
Джельсамина, прошу тебя, не делай этого, ведь я только что попал в эту страну, и у меня и так идет здесь все вкривь и вкось.
Голос. Но мне нужно вырваться наружу, иначе мне конец. Ты мой хозяин, подумай, как лучше поступить.
Джельсамина, потерпи. Вот выйдем из магазина этого ненормального. Я не хочу разорять его. В этой стране творится что-то странное.
Голос. Тогда поторапливайся. Я больше не могу. Поспеши. Еще минута, и я закричу. Еще минута, и все пропало.
Джельсамин опустился бегом, свернул в безлюдную улочку чуть пошире переулка, быстро огляделся. Вокруг не было ни души.
Тогда он вынул кулак изо рта и, чтобы освободиться от злости, переполнявшей его, испустил короткое «А!». Послышался звон разбившегося уличного фонаря, а стоявший на подоконнике горшок закачался и рухнул на мостовую.
Джельсамина вздохнул. «Когда у меня будут деньги, я вышлю их по почте городскому управлению за разбитый уличный фонарь, а на балкон поставлю новый горшок с цветами. Как будто ничего больше не разбилось».
«Нет, ничего», — ответил ему тоненький голос, и кто-то два раза кашлянул.
Джельсамина поискал хозяина этого голоса и увидел кошку или существо, которое издали можно было принять за кошку. Прежде всего, кошка эта была красная. Какого-то особенного, густого красного или даже бордового оттенка. У нее было всего лишь три лапы. И, наконец, что самое удивительное, это была нарисованная кошка, вроде тех фигурок, которые ребятишки рисуют на стенах.
«Как? Говорящая кошка?» — удивился Джельсамина.
«Да, я несколько необычная кошка, и признаю это.
Я, например, умею читать и писать. Но, кроме всего прочего, я дочь школьного мела».
«Чья ты дочь?»
«Меня одна девочка нарисовала на этой стене кусочком цветного мела, который она стянула в школе. Но поскольку в тот момент подходил полицейский, она в попыхах убежала, успев нарисовать мне всего только три лапы. Вот и вышла я хромая. И поэтому решила назваться кошкой-хромоножкой. Я также покашливаю немного. Ведь самые холодные зимние месяцы мне пришлось провести на довольно-таки сырой стене».
Джельсамина взглянул на стену. На ней остался пустой отпечаток от кошки-хромоножки, как будто рисунок отделился от штукатурки.
«Но как же ты выпрыгнула?» — спросил Джельсамина.
«А это я должна благодарить твой голос», — ответила кошка-хромоножка. «Если бы ты крикнул еще посильнее, то, вероятно, продырявил бы стену, и произошла бы неприятность. А так мне просто повезло. Ох, как здорово ходить по земле, пусть даже на трех лапах. У тебя, кстати, только две ноги, и тебе ведь этого хватает, правда?»
«Еще бы», — согласился Джельсамина. «Для меня этого даже слишком много. Будь у меня одна только нога, я бы не ушел из дому».
«Ты не очень-то весел», — заметила кошка-хромоножка. «Что с тобой стряслось?»
Джельсамина собрался было начать рассказ о своих злоключениях, как на улочке показался настоящий кот на четырех лапах. Но он, вероятно, был углублен в свои мысли и даже не обернулся, чтобы взглянуть на наших друзей.
«Мяу!»
— крикнула ему кошка-хромоножка.
На кошачьем языке слово «мяу» означает «привет». Кот остановился. Он казался удивленным или даже, скорее, оскорбленным.
«Меня зовут кошка-хромоножка, а тебя как?»
— поинтересовалась наша кошка. Настоящий кот, казалось, колебался, ответить или нет. Потом неохотно пробормотал. «Меня зовут Барбосом».
«Что он говорит?» — спросил Джельсамина, который действительно ничего не понимал.
«Говорит, что его зовут Барбосом».
«Да разве это не собачья кличка?»
«Именно так».
«Никак не возьму в толк», — сказал Джельсамина. «Сперва продавец захотел мне всучить чернила вместо хлеба. Теперь попался этот кот с собачьей кличкой».
«Дорогой мой», — пояснила кошка-хромоножка, — «кот думает, что он собака. Хочешь послушать?»
И, обратившись к коту, она его сердечно поприветствовала.
«Мяу!»
«Ау-ау!» — разозлившись, ответил кот. «Постыдись! Ты же кошка, а мяукаешь!»
«Да, я кошка», — ответила кошка-хромоножка, «хотя у меня всего только три лапы, нарисованные красным мелом».
«Ты позор нашего рода! Ты обманщица! Убирайся прочь! Я не желаю больше терять ни минуты на разговоры с тобой! Да, кстати, и дождь собирается! Пойду-ка я домой, возьму зонтик!»
И он пошел, то и дело оглядываясь и лая.
«Что он сказал?» — спросил Джельсамина.
«Сказал, что пойдет дождь».
Джельсамина взглянул на небо. Над крышами домов сияло солнце, как никогда, и даже в морской бинокль невозможно было бы разглядеть ни одной тучи.
«Будем надеяться, что все ненастные дни в этом краю будут походить на сегодняшний день. Мне кажется, что я попал в страну, где все шиворот на выворот».
«Дорогой Джельсамина, ты просто очутился в стране лжецов. Здесь все по закону обязаны врать. И горе тем, кто говорит правду. Их так штрафуют, что шкуру сдирают вместе с хвостом».
И вот кошка-хромоножка, сумевшая многое узнать со своего наблюдательного пункта на стене, подробно описала Джельсамина страну лжецов.